Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Толпы, аяты 17 и 18.
وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
Тем же, которые избегают поклонения идолам и обращаются с мольбой к Аллаху, радостная весть, так обрадуй же моих рабов, которые прислушиваются к слову и следуют наилучшим из них. Это те, которых Аллах наставил на прямой путь. Они – обладатели разума.
Дорогие друзья! Вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду, его пречистому непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего, с его помощью мы изучаем 35-ю суру Священного Корана, которая называется «Фатир» — «Творец». Сегодня мы прокомментируем с 22 по 26 аяты.
Друзья, давайте послушаем 22 и 23 аяты суры «Фатир» в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммада Сиддика Аль-Миншави, после чего мы их прокомментируем. Сура «Творец», аяты 22 и 23.
وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير.
Не равны живые и мертвые. Воистину, Аллах дарует способность слышать тому, кто пожелает. А ты, Мухаммад, не можешь заставить слышать тех, кто в могиле, ибо ты только увещеватель.
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущей передаче, комментируя аяты суры «Фатир», мы рассказали о тех, которые не уверовали, и о праведниках, о том, что уверовавшие идут к свету, а заблудшие – к мраку.
В данных коранических аятах Бог уподобил тех, которые не уверовали, мертвыми, а уверовавших – живыми. В них говорится, в частности, что сердца тех, которые не уверовали в Бога, словно мертвые сердца, они не слышат и не видят. Неверие словно занавес перед человеком, который не дает ему увидеть реалии и факты. На самом деле божественное послание и откровение может услышать лишь тот, чье сердце стремится услышать истину и принять ее. Но если сердце человека не готово прислушаться к истине, то и уши не станут слушать ее.
Это можно сравнить с тем, когда вы читаете интересную книгу и в то же время слушаете передачу по телевизору. Если вы не прислушаетесь к тому, о чем говорит телеведущий, вы ничего не поймете, хотя вроде уши ваши слышали все, о чем говорилось. А все дело в том, что вы не были готовы услышать, потому что были заняты другим. Также и тот, кто отказывается уверовать в Бога, он слышит истину, но так как не хочет прислушаться к ней, он ведет себя так, будто не слышал истины и не понял ее.
Затем Всевышний обращается к посланнику своему Мухаммаду, да благословит Аллах его и его семейство, и напоминает ему, что миссия его заключается лишь в увещевании, а прислушаться к увещеванию и назиданию может лишь тот, кто готов услышать, а не те, которые мертвы, слепы и глухи. Какой бы правильной правда ни была, и какими бы логичными ни были доказательства, если человек не захочет прислушаться и услышать, на него ничто не повлияет.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов.
Вера способствует развитию и жизни человека и общества, а неверие – верная погибель человека и деградация общества.
Агитация религии и призыв человека к традициям единобожия является необходимым. Но если люди не будут готовы, если не будут подготовлены условия принятия, то и не следует ожидать, что это повлияет на них, и они уверуют.
В свою очередь, неверие людей и их отказ уверовать в Бога не должны вызывать разочарованность среди тех, кто уверовал, и не должны вызывать сомнения в истинности выбранного пути. Thank you.
Друзья, давайте послушаем 24-й коранический аят суры Фатир, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 24, сура Творец.
Инна арсалнака бильхакки баширан ва назира. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ.
Воистину мы послали тебя с истиной, добрым вестником и увещевателем. И нет ни одного народа, которому не пришел бы увещеватель.
Продолжая тему предыдущих аятов, в которых повествовалось об уверовавших и неуверовавших в Бога людей, в данном божественном откровении повествуется главная миссия пророков и посланников – руководство и наставление людей на основе истины, возвещание праведным людям и тем, которые уверовали добрые вести, и предупреждение и увещевание тем, которые не уверовали. Божьи посланники и пророки сначала показывали людям путь, рассказывали им о божественном вознаграждении и наказании в этом мире и мире вечном, а затем призывали их к добру и благому и воздерживали от порицаемого.
Пророки принесли людям божественное учение, обучали их и помимо этого занимались их воспитанием. Словно заботливые и любящие воспитатели, они используют средства поощрения и наказания.
Принимая во внимание то, что назидание и предупреждение пророка обращены к упрямым и тщеславным людям, которые отличаются фанатизмом, предыдущие аяты, продолжение данного аята в большей степени делают акцент на назидании и наставлении.
В нем, в частности, говорится, что Всевышний направил к людям своих пророков, посланников и приближенных людей, чтобы они воздержали людей от заблудших идей и путей посредством наставления, назидания и предупреждения от горькой участи тех, которые творят непристойное и грешное.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
Поощрение, наказание, страх и надежда должны сочетаться в этом случае. Они могут быть эффективными и полезными. По отдельности и в одиночку они неполноценны и, как следствие, могут сорвать воспитательный процесс и помешать духовному росту.
Общество, которое погрязло в халатности, больше нуждается в предупреждении, нежели в поощрении.
Всевышний никогда не оставляет землю без своего наместника. И всегда на земле присутствовал и присутствует и будет присутствовать человек от Бога из числа приближенных и набожных рабов Его, который хранит и разъясняет божественные учения, наставления и назидания среди людей.
Друзья, давайте послушаем 25 и 26 коранические аяты суры Фатир, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 25 и 26, сура Творец.
وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ.
Если не признали тебя, то ведь не признавали и тех, что жили до них. К ним приходили посланники с ясными знамениями, писаниями и просветляющей книгой. Потом я подверг наказанию тех, которые не уверовали. И каков был мой гнев?
Продолжая тему предыдущих божественных откровений, в данном аяте Коран, обращаясь к пророку ислама, да благословит Аллах его и его семейство, призывает его не расстраиваться, не печалиться и не удивляться, если мекканские язычники отказываются прислушаться к призыву и уверовать в посланническую миссию. На протяжении всей истории существования человека многие люди отворачивались от божьих посланников и пророков и даже выступали против них, либо из-за своего невежества, либо упрямства.
А ведь божьи посланники и пророки приводили веские доводы и даже творили чудо. Многие из них имели небесное писание и свод божьих законов, которые они распространяли среди людей и разъясняли. Те, которые противились истине по упрямству и невежеству своему, понесли урон в этой жизни. Их постигла Божья кара, чтобы они служили примером и назиданием для последующих поколений.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Пророки отличались красноречием и красивым слогом, и они призывали людей уверовать в Бога, приводя весьма веские доводы и аргументы. И ни в коем случае не было в их призыве ни малейшей лжи и суеверия.
Отрицание истины после того, как человек постиг ее и осознал, неизбежно влечет за собой божественное наказание.
Божья кара может постигнуть человека в любой момент, и не следует думать, что она присуща лишь о загробной жизни. Поэтому и в нашем бренном мире мы являемся свидетелями божественного наказания, либо его последствия. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки молитвы к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство, очисти наши души и сохрани их от надменности и горделивости, и надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах, удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе, а также удостой нас чести быть терпеливыми, и увеличь нам удел и пропитание по милости Своей, и да приблизил Аллах пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи Амин.
Иран – волшебная страна.
Дорогие друзья, сегодня мы хотим в рамках виртуальной экскурсии по южной провинции Хузестан посетить с вами округ Масджид-Сулейман. Это один из богатейших нефтяными ресурсами районов страны. В нем до сих пор разработано более 300 нефтяных скважин, поэтому стал популярен как Нафтзар, что в персидском языке означает район, изобилующий нефтью. Округ Масджид-Сулейман находится на севере провинции Хузестан, на южном лоне горного хребта Загрос, самые высокие горы провинции Хузестан. Расположена в округе Масджид-Сулейман, в северных и северо-восточных районах округа. Самый возвышенный пик в округе Масджид-Сулейман называется Тарас. Его высота более 3300 метров. Главная река Масджид-Сулеймана – река Карон. Она берет истоки из горы Загрос и, протекая через плотину мученика Абаспура и Масджид-Сулейман, проходит вдоль города. На юге округа течет река Темби. На ее берегу построены парки и места развлечений с туристическим назначением. Одноименный административный город Масджид-Сулейман на высоте 362 метров от уровня моря находится на расстоянии 145 километров к северо-востоку от города Ахваз. Строительство города Масджид-Сулейман началось в 1906 году, когда заведующие делами нефтяной компании построили там здание и после разработки скважины номер один начали работу. В результате разведки нефти и бурения в этом районе Масджид Сулейман постепенно был признан независимым городом. Масджид Сулейман имеет особое значение ввиду добычи сырой нефти и производства газа для химического комплекса порта имени Имам Хомейни, а также нефтеперерабатывающего завода. По итогам проведенных исследований, со времени обнаружения нефти в этом городе до сих пор разработано более 316 скважин нефти и газа. Некоторые считают Масджид Сулейман первым промышленным городом Ирана. Подтверждением тому наличие здесь первой на Ближнем Востоке нефтяной скважины, первого на Ближнем Востоке нефтеочистительного завода, первого завода по производству серы, первой электростанции и так далее. На сегодня Масджид Сулейман считается одним из промышленных полюсов страны. В этом городе работают гигантские промышленные заводы, в частности цементный завод «Карун», плотина и электростанция Масджид Сулеймана, занимающая первый рейтинг в производстве электричества в стране, газоперерабатывающий завод, большой нефтехимический завод «РАЗИ», алюминиевые заводы и компания по эксплуатации нефти и газа Масджид Сулеймана, считающаяся одной из пяти дочерних компаний нефтеносных районов юга страны. К тому же этот город имеет гигантский промышленный городок, в котором действуют многочисленные фабрики по производству муки, сосисок, полосованных изделий, по мешочному производству и так далее. Помимо Масджид Сулеймана, район Хавкал тоже ввиду наличия нефтяных ресурсов имеет особое значение. Хавкал считается вторым нефтеносным районом Южного Ирана и находится на расстоянии 80 километров к югу от Масджид Сулеймана. Разведка и добыча нефти в этом районе началась в 1927 году. Ввиду наличия здесь гигантских нефтяных скважин, в любом его уголке ведутся нефтепроводы. Еще другой популярной нефтяной зоной в провинции Хузистан является район Нафте-Сафид «Белая нефть», расположенный в 72 километрах к югу от Масджид Сулеймана. Этот район наименован Нафте-Сафид ввиду того, что там течет источник, из которого бьет фонтаном бесцветная нефть. Следует отметить, что из нефтяных скважин этого района, помимо добычи нефти, добывается и природный газ, обладающий более высоким качеством, чем газ, добываемый в Масджид Сулеймане. Округ Масджид Сулейман, будучи расположен вблизи горного хребта Загроз, в частности в северных районах, имеет благоприятный климат. Вершины высокие горные цепи этого района, являющиеся местом кочевки и зимовки племен Бахтияри, особенно привлекательны, в частности, во время перекочевки племен. Помимо того, в районе Масджид Сулейман насчитывается множество исторических памятников, холмов, замков и гробниц правнуков имама, с которым мы вкратце ознакомим вас. Одним из важнейших древнеисторических мест в округе Масджид Сулейман является храм огня Сар-Масджид, который находится на северо-востоке города Масджид Сулейман. Историю храма, в котором в далекие времена всегда горел огонь, приписывают к началу 7 века до нашей эры. Обтесанные камни, сломанные полукруглые колонки и некоторые каменные стенки и арки являются останками построенного там дворца. Особое значение пользуется и древний холм Барданшанде, которая имеет форму каменной плиты и лестницы и находится в 10 километрах к городу на дороге, ведущей к плотине Масджид Сулеймана. Этот холм восходит к временам ахаменидов. Там существовал один старинный храм огня, в котором обнаружены монеты и керамическая посуда. В южной части города, в самых старых кварталах города, также существует древний холм Калгизарин, в котором найдено множество древних памятников, скульптур и каменных надписей. Помимо исторических памятников округа Масджид Сулейман, установки и сооружения, оставшиеся от периода открытия нефтяной компании в этом регионе, считаются достопримечательностями округа Масджид Сулейман. Скважина номер один, известная как скважина Нафтун, расположена на ее настоящем месте в качестве первой скважины в Иране, дошедшей до нефти, старый нефтеперерабатывающий завод города Мачет-Сулейман и построенная нефтяной компанией «Старые дороги и моста», пересказывают историю появления нефти и ее эксплуатации в стране. В Мачет-Сулеймане существует два музея. Музей нефти Мачет-Сулеймана находится в первой в стране и на Ближнем Востоке нефтеперерабатывающем заводе. В этом музее хранятся старинные вещи и оборудование, относящиеся к периоду обнаружения нефти в этом городе, а также разного сорта обнаружено масла и нефти с подробной информацией. Музей антропологии Мачет-Сулеймана тоже находится в районе Калге возле древнего холма Калгезарин. В нем хранятся многочисленные работы о разных национальностях Ирана, в том числе об их одежде, культуре, кустарной промышленности и тому подобное. Дорогие слушатели, вторую часть сегодняшней передачи мы посвятили представлению одного из самых интересных туристических полюсов страны – заповеднику Карха, который имеет большое экологическое значение. Район Карха, состоящий из двух главных компонентов – реки Карха и леса на обеих сторонах реки. Эти леса, занимая 130 квадратных километров, состоят из двух частей – заповедник и убежище дикой природы. Эта область, ввиду наличия обильной воды и плодородных земель на полях, благодаря тропическим климатическим условиям и другим природным потенциалам, всегда привлекал внимание местных правителей и на протяжении истории было местом жительства разных цивилизаций. Растительность области Карха включает тропические и субтропические леса, которые ввиду плотности и особого состава обеспечивают весьма ценный статус для области. Дикая природа и фауна заповедной зоны Карха, в зависимости от подходящих условий обитания, в том числе обильного количества воды, пищи и густых зарослей, имеет большое биологическое разнообразие. Лес Карха представляет собой единственное место обитания крупного оленя, одного из редких млекопитающих мира. Другие виды местной фауны – это дикая кошка, выдра, лиса, волк, шакал, гиена, дикообразы, дикие кабаны и заяц. В этом районе обитает половина местных и перелетных зимних летних птиц страны. Водно-болотная птица лига является уникальной разновидностью, обитающей в районе Карха. В этом районе в изобилии встречаются горлинка и франколин. Разного вида уток, гусей, журавлей, хищных птиц, аистов и цапель гнездуют, зимуют и размножаются в прудах и водах в лесном массиве Карха. Среди живучей в воде фауны можно выделить разного сорта рыб, имеющих особое значение для местного рыболовства. Заповедная зона Карха пользуется учебными, исследовательскими и туристическими потенциалами, помимо того, что частично удовлетворяет социально-экономические потребности провинции Хузестан, способна превратиться в один из главных полюсов туризма.
Фарси.
Для вас.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы очень рады тому, что вы слушаете нас. В нескольких предыдущих передачах вы ознакомились с провинцией Исфаган, особенно с городом Исфаган. В сегодняшней передаче мы ознакомим вас с индустрией Исфагана. Наличие крупных заводов рядом с небольшими промышленными мастерскими и различными рудниками способствовало экономическому и промышленному расцвету этой провинции. Одним из главных заводов Исфагана является металлургический комбинат, который был построен в 1976 году совместным капиталовложением и при содействии Советского Союза. Мощность производства металлургического комбината Исфагана вначале составляла около 55 тысяч тонн, но сегодня превысила 2 миллионов тонн. Мухаммад и его друзья сегодня посещают металлургический завод Исфагана. Они ознакомятся также со сталелитейным комплексом Мубараки. Вначале обратите внимание на новые слова сегодняшнего урока. Сегодня.
Эмруз.
Эмруз.
Мы ознакомим.
Ма ашена миконим.
Ма ашена миконим.
Промышленность.
Санат.
Санат.
Провинция.
Остан.
Остан.
Художественный.
Хонари.
Хонари.
Исторический.
Тарихи.
Тарихи.
Я думал, думала.
Ман фикр микардам.
Ман фикр микардам.
Тем не менее.
با این حال.
با این حال.
پرامیشلینی.
صنعتی.
صنعتی.
پرامیشلینی پولوس.
قطب صنعتی.
قطب صنعتی.
زاوود. کمبینات.
کارخانه.
کارخانه.
Крупный.
Бозорг.
Бозорг.
Промышленный комплекс.
Мочтамае санати.
Мочтамае санати.
Металлургия.
Зобахан.
Зобахан.
Кроме того.
Алаве бар.
Алаве бар.
Железо.
Аахан.
Аахан.
Продукция.
Махсул.
Махсул.
Продукты.
Махсулат.
Махсулат.
Сталь.
Фулад.
Фулад.
Другой.
Дигар.
Дигар.
Производится.
Толит мишавад.
Толит мишавад.
Ежегодно.
Харсал.
Харсал.
Более.
Биштар аз. Биш аз.
Биштар аз. Биш аз.
2 миллиона.
2 миллион.
2 миллион.
5 миллионов.
5 миллион.
5 миллион.
Тонна.
Тон.
Тон.
Крупнейший.
Бозоргтарин.
Бозоргтарин.
Сталелитейный завод Мубараке.
Кархане фулад Мубараке.
کارخانه فولاد مبارکه.
یوگا زاپت،
جنوب غربی.
جنوب غربی.
نخودیتسا،
واقع است.
واقع است.
پرادوکسیا،
تولیدات.
تولیدات.
سکولکا،
چقدر.
چقدر.
رازنی ویدی،
انواع مختلف.
انواع مختلف.
میتال،
فلز.
فلز.
میتالیچسکی،
فلزی.
فلزی.
پرایزوودیت،
تولید میکند.
تولید میکند.
А теперь навещаемся к Мухаммаду и его спутникам. Обратите внимание на диалог между Мухаммадом и гидом.
امروز شما را با صنعت استان اصفهان آشنا می‌کنیم.
Сегодня мы ознакомим вас с промышленностью провинции Исфагана.
فکر می‌کردم اصفهان فقط یک استان هنری و تاریخی است.
Я думал, что Исфаган это только провинция искусства и истории.
درست است. با این حال این استان یک قطب صنعتی ایران نیز هست.
Правильно. Тем не менее, эта провинция является и полюсом иранской промышленности.
پس امروز به یک کارخانه بزرگ صنعتی می رویم.
Значит, сегодня мы поедем на крупный промышленный завод.
بله. اکنون با هم به کارخانه ذوب‌آهن اصفهان می رویم.
Да, сейчас мы поедем на металлургический комбинат Исфагана.
محصولات این کارخانه چیست؟
Какова продукция этого завода?
در این کارخانه علاوه بر آهن، فولاد و چند محصول دیگر نیز تولید می شود. این کارخانه هر سال بیش از 2 میلیون تن محصول دارد.
На этом заводе, помимо железа, производится сталь и несколько других продуктов. Производственная мощность завода достигает ежегодно более 2 миллионов тонн.
اینجا بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است.
Это крупнейший промышленный комплекс Ирана?
خیر. مجتمع فولاد مبارکه بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است.
Нет, крупнейшим промышленным комплексом Ирана является сталелитейный комплекс Мубараке.
Мубараке, муштаме фулад Мубараке хам дар устане Исфахан аст.
Мубараке, сталелитейный комплекс также находится в провинции Исфаган?
Бале, муштаме фулад Мубараке дар джунуб гарби шахре Исфахан ваге шуде аст.
Да, сталелитейный комплекс Мубараке находится на юго-западе города Исфаган.
تولیدات کارخانه فولاد مبارکه چقدر است؟
Каков уровень производства сталелитейного завода Мубараке?
کارخانه فولاد مبارکه هر سال بیش از 5 میلیون تن انواع محصولات فولادی و فلزی دیگر را تولید می‌کند.
Сталелитейный завод Мубараке производит ежегодно более 5 миллионов тонн разной стальной и другой металлической продукции. Еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и гидом, но в этот раз без перевода.
امروز شما را با صنعت استان اصفهان آشنا می کنیم.
فکر می کردم اصفهان فقط یک استان هنری و تاریخی است.
درست است. با این حال این استان یک قطب صنعتی ایران نیز هست.
پس امروز به یک کارخانه بزرگ صنعتی می رویم.
بله، اکنون با هم به کارخانه ذوب‌آهن اصفهان می رویم.
محصولات این کارخانه چیست؟
در این کارخانه علاوه بر آهن، فولاد و چند محصول دیگر نیز تولید می شود. این کارخانه هر سال بیش از 2 میلیون تن محصول دارد.
اینجا بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است؟
خیر، مجتمع فولاد مبارکه بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است.
مبارکه؟ مجتمع فولاد مبارکه هم در استان اصفهان است؟
بله، مجتمع فولاد مبارکه در جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده است.
تولیدات کارخانه فولاد مبارکه چقدر است؟
کارخانه فولاد مبارکه هر سال بیش از 5 میلیون تن انواع محصولات فولادی و فلزی دیگر را تولید می کند.
Мухаммад и его спутники посетили разные разделы завода. Один из инженеров разъясняет для них аспекты работы металлургического завода Исфагана, а также сталелитейного комплекса Мубараке. Он заявил, что требуемая заводом железная руда доставляется по железной дороге из провинции Керман и Исфаган. В этих двух комплексах производятся разные виды металла и стали и несколько связанных продуктов. Часть продукции этих комбинатов экспортируется в другие страны, а остальные потребляются в Иране. Металлургический завод Исфагана и сталелитейный комплекс Мубараке имеют по одному спортивному клубу, которые известны названиями своих заводов. Туристы посетили не только заводы, но и прилегающие к ним учреждения и спортивные площадки. Завтра они поедут в город Натанс, чтобы вблизи ознакомиться с ним. Феминизм, его основы, учения и следствия. В сегодняшней передаче, друзья, мы продолжаем изучение разных аспектов феминизма и критики, обращенной к этому явлению. В предыдущем выпуске мы упомянули три волны феминизма и рассказали, что вследствие протестов западных женщин, наконец, в 1918 году в Британии, а затем в 1920 в США, было признано избирательное право женщин. Однако феминистическое движение в ходе своей деятельности начало впадать из одной крайности в другую, выступая иногда с противоречивыми представлениями и толкованиями своих целей. Феминизм не считается единым интеллектуальным движением и односторонним понятием. В нем присутствуют различные интеллектуальные подходы, что показывает широкий спектр разнообразных взглядов, которые иногда противоречат друг другу. Появление такого разнообразия и множества играет основную роль заимствования феминизма у крупных интеллектуальных школ, в том числе либерализма и марксизма. Такую же огромную роль в расколе этого движения сыграли крайние взгляды лидеров радикального движения. На основе этого феминологи убеждены, что феминистические течения разделяются на различные ветви, такие как либеральный феминизм, социальный феминизм, марксистский феминизм, радикальный феминизм и другие. Причем каждый из них придерживается особого отношения к правам женщин. Для пущего уточнения разницы между ними разъясним некоторые из этих подходов. Отрицание разумности женщин имеет долгую историю в философских школах. В интеллекте женщин сомневались Аристотель, мыслители Средневековья и даже современные либеральные философы, в том числе и Гийом, Руссо, Кант и Гегель. Поэтому феминисты, подчеркивая свои либеральные убеждения, защищали женщин в отношении политических прав на основе их умственной силы и считали причиной отсталости женщин по сравнению с мужчинами лишение их доступа к равным с мужчинами возможностям. Главной заботой либеральных феминистов было восстановление политических прав женщин и внедрение справедливых политических структур. На этой же основе велась борьба за права женщин в XIX веке, в частности, во время первой волны феминизма, когда встал вопрос о собственности замужних женщин. Либеральные феминисты с акцентом на гуманные аспекты женщин выступили за равенство женщин с мужчинами. Таким образом, они добились уравнивания прав женщин и мужчин в труде и считали домашнюю работу для женщины своеобразным угнетением. Кроме того, материнская функция была одним из скандальных споров среди либеральных феминистов. К примеру, они считали аборты одним из основных прав женщин. Они были убеждены, что внесение изменений в социальных и политических законах будет достаточным решением нынешней дискриминации и расширение роли женщин в сферах образования, экономики и общества. Дискриминация может способствовать прекращению дискриминации. Таким образом, сегодня мы видим, что односторонний и чрезмерный акцент либерализма на гуманизме, собственной свободе, индивидуализме и тому подобное привели к уничтожению основ семейной и социальной жизни в Западе. Нежелание признавать биологические различия между женщинами и мужчинами и убежденность в полном равенстве между ними в социальной сфере привели к крупным парадоксам в либеральном феминизме. Следует отметить, что при сохранении нынешних политических, экономических и социальных структур социальная арена остается крайне жесткой. Равенство в возможностях и результатах означает создание подходящих условий для конкуренции между мужчинами и женщинами. Но как возможна конкуренция женщин с мужчинами на равных условиях, когда женщины играют особую роль в размножении человеческого рода и являются более слабыми по сравнению с мужчинами существами, в частности, в период беременности? Марксизм послужил основой для еще одной разновидности феминизма. Марксистские феминисты ищут решение неприемлемых недостатков женщин в равном правовом и социально-экономическом положении женщин с мужчинами. Они убеждены, что угнетение женщины может быть прекращено только путем изменений в социально-экономических условиях. Марксистские феминисты считают женщин трудящимися в цепочках эксплуатации в рамках интересов капиталистической системы и убеждены, что капиталисты используют дешевую работу женщин и детей с целью снижения расходов в производстве. Поэтому они подчеркивают уничтожение капиталистической системы и прекращение угнетения в адрес женщин. Они считают, что домашние работы женщин создают почву для того, чтобы они эксплуатировались со стороны мужчин, не только в качестве капиталистов, но и в качестве их мужей. С другой стороны, марксистский феминизм игнорирует роль женщин в размножении рода и считая его скорее животным инстинктом, нежели человеческим. Маркс и Энгельс считают, что семья – первый социальный орган, где происходит неравное распределение работ, и необходимо уничтожать этот орган и создать вместо него совместные институты, чтобы домашние работы и воспитание детей и такого рода действия равновесно были распределены между обоими полами. Таким образом, марксистский феминизм практически подрывает семейные пределы и игнорирует социальные истины. Одна из проблем, перечисленных для марксистских феминистов, заключается в том, что они ищут источник угнетения женщин патриархате и капитализме, несмотря на то, что между этими понятиями нет большого сходства. Другой разновидностью феминизма считается социалистический феминизм, который считает отношения между женщинами и мужчинами результатом социально-экономической структуры в обществе и глубоких изменений или социальной революции. И равновесные права женщин и мужчин считает задолженными существованию социального равенства и уничтожению гендерного и социального угнетения. Социалистические феминисты утверждают также, что гендерная система распределения работ и ограничения женщин домашними работами и исполнением материнской функции отвечали интересам капиталистической системы. Они заимствуют марксистский анализ капиталистических классовых отношений в качестве своего рода объяснения одного из главных структур насилия. Они убеждены, что для изменения нынешних условий в направлении достижения равновесного общества необходимо бороться одновременно с патриархатом и капитализмом. Таким образом, поле действия и борьбы с точки зрения социалистических феминистов не ограничены заводами, а распространяются на общественные и собственнические сферы, в которых женщины подвергаются угнетению. Одной из важнейших проблем этого подхода является то, что превращает жизнь женщин и мужчин в поле войны между двумя полами, несмотря на то, что женщины и мужчины сотворены как взаимодополняющие существа. Однако радикальный феминизм больше других подходов угрожает этому движению опасности репрессий. Радикалы убеждены, что среди всех видов угнетения женщин классовых, этнических, религиозных и гендерных сферах причина заключается в системе патриархата, которая считается самой популярной системой социального угнетения. Они считают мужчин и в целом патриархат главным фактором угнетения женщин, а также несправедливые законы они считают частью конструкции господства мужчин над женщинами, которая начинается с семьи и продолжается в политических органах. Радикалы считают всех мужчин жесткими и насильниками в отношении женщин и говорят, что все мужчины пользуются гендерным превосходством над женщинами в рамках своих экономических, гендерных и психологических интересов. С точки зрения радикалов, внесение изменений в социально-экономические законы является лишь срочным решением для улучшения ситуации и необходимо провести коренную революцию. Радикальные феминисты озвучили жесткие мнения, явно противоречащие семейной структуре и естественным свойствам женщин и мужчин. Шламид Парстоун считает, что необходимо уничтожить роль женщин в качестве родителя. Корни угнетения в адрес женщин находятся в роли женщин в воспроизводстве рода, то есть в ее несправедливом биологическом положении. Однако технология размножения может освободить женщин от этого биологического положения. Таким образом, если женщины смогут господствовать над технологией размножения, смогут впервые одержать верх над угнетением, пишет он в книге «Диалектика пола». Радикальные феминисты пришли даже к более экстремистским идеям, которые озвучили уничтожение мужчин. Избыточный радикализм этой ветви феминизма, наряду с множеством других факторов, в том числе игнорирование естественных отличий между женщинами и мужчинами, игнорирование прав всех женщин, в том числе темнокожих, возложение на женщин ответственности за жизнь ребенка и другое, вызвали протесты против феминистического мышления даже среди женщин. Поэтому в третьей волне многие феминисты, пересмотрев свои идеи, признали естественные отличия между женщинами и мужчинами, любви и материнском чувстве. Сегодня многие феминисты понимают, что радикальные феминистические подходы никак не способны помочь улучшению политической функции женщин в обществе, и повышению уровня женщин в обществе может быть достигнуто только под сенью признания женской сущности и особых женских функций в структуре социальной системы и в полном соответствии с мужскими функциями. Стратегии радикальных феминистов символизируют насилие и несогласие. Уничтожение пола, как женского, так и мужского, всегда провоцирует ошибочное мышление, которое нарушает психологическую и физиологическую безопасность людей. Кроме того, призывы радикальных феминистов к раздельной жизни способствуют лишению женщин и всего общества позитивного взаимодействия с мужчинами. Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.